Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». В середине 60-х годов 20 века в Ленинграде при Дворце культуры имени Ленсовета открылся клуб любителей кино. Он назывался «Кино и ты, киты». Во время жесточайшей цензуры, не пропускавшей на широкий экран ничего сомнительного с точки зрения коммунистической идеологии, основатели и члены этого клуба ухитрялись смотреть замечательные западные фильмы, в буквальном смысле приоткрывавшие им двери в иной мир. О клубе любителей кино «Киты» мы говорим с бывшим инженером-оптиком завода «Ламо», организатором клуба Юрием Гольдбергом и журналистом-членом клуба Натальей Сидоровой. Юрий, как получилось, что вам в глубоком Советском Союзе пришло в голову организовать такой киноклуб?
Это были 60-е годы, как нам тогда казалось, чуть ли не свободный мир настал, и было разрешено создание клубов по интересам. На ЛАМО возник клуб любителей искусств.
На заводе?
На заводе, да. Ленинградское оптико-механическое объединение. Назывался он клуб любителей искусств, или сокращенно «Клика». В 60-х годах, в самом начале, у нас был Акуджава, у нас был Высоцкий, у нас был Кукин, Клячкин. Были всякие сложности, неприятности. Например, Акуджаву, когда мы пригласили, это было сразу после его неудачного выступления в Доме кино, после статьи в газете «Смена» Лернера, совершенно мерзкой. И меня вызвали в партбюро и сказали, что вы хотите от этого Ахуджаева. Я им сказал, что мы хотим, чтобы он выступил, и вы не беспокойтесь, он участник Отечественной войны и член КПСС. А, ну ладно. Когда мы привозили его на ЛАМО, я ему сказал об этом. Он говорит, вы, говорит, не волнуйтесь, я начну с этого. И он действительно начал представляться. Все дальше пошло очень хорошо. Я все-таки очень любил кино. Был кинотеатр «Молодежный». При нем был киноклуб. И я стал ходить в этот киноклуб. В конце концов, там, как во всякой нормальной организации, возникла оппозиция. В клубе обязательно показывали новые фильмы, самые важные, чтобы увидеть раньше других. Иногда это было откровенно ненужные вещи для просмотра. Кроме того, там все обсуждения проходили, но не так, как нам хотелось. Оценивали фильм с профессиональной точки зрения. Ну, что-то нас не устраивало. И была у нас такая Наташа Долгова. Она имела контакты с Дворцом культуры Ленсовета, договорилась с руководством дворца, что нам предоставили помещение, и мы решили организовать свой отдельный клуб. Мы выделились из кинотеатра «Молодежный». В клубе была какая-то очень старая и очень ненадежная киноаппаратура, но, к счастью, мы работали на ЛАМО, и у нас появился главный инженер будущего клуба Игорь Лейкум. Он работал сборщиком в астрономическом цехе, и с его помощью мы восстановили аппаратуру, которая была во дворце, а потом вообще через ЛАМО уже много лет спустя получили хорошую настоящую аппаратуру. Вторая трудность была более сложная – это отношения с прокатом. Дворец, видимо, был заинтересован в создании дополнительного клуба. У них был клуб песни, клуб кинолюбителей, вот нас всегда путали, клуб ветеранов. Тем не менее, были, по-видимому, заинтересованы в еще одном клубе. Поэтому они нас очень поддерживали, и еще сильнее нас поддерживали профсоюзы. Им стоило только сделать в верхах звонок в прокат, чтобы нас не материли, давали какие-то возможности. Вот это было самое трудное, потому что прокату выдать нам фильм для показа, это значит потерять его на 3 дня из проката. Это денежные потери. Потом я им доказывал, что этот фильм лежит у вас все равно 3 месяца на полке, никто его не берет. И сначала они только через директора нашего кинотеатра Ленсовета разрешали нам и, как правило, навязывали показ тех фильмов, которые идут в кинотеатры. Это нас не всегда устраивало, но, тем не менее, нам нужно было начать. У нас был один профессионал, Иосиф Дольников. Лозунг был такой – фильм не должен быть обязательно новый, но обязательно должен быть интересный. Это не всегда получалось. Во-первых, мы не профессионалы. Во-вторых, чтобы поддержать регулярные занятия, нам нужно было 4 фильма в месяц брать. И у нас был такой порядок. Перед показом фильма обязательно делать вступление. Если фильм был известный и проверенный, его делал Иосиф, потому что он был профессионал, он мог больше рассказать. Если же фильм был незнакомый, то чаще всего делаю я. Всего, может быть, своего нахальства, но принцип был такой. Я фильма не видел. Я вам только рассказываю, почему я его выбрал. И второй очень важный фактор – это обсуждение. Как я сейчас понимаю, то ради этого все это и создавалось. Возможность общаться и разговаривать о чем угодно, потому что, в принципе, здесь почти все свои, но опираясь на фильм, на то, что ты видел. Говорить не столько, хороший этот фильм или плохой, а что у тебя вызвало видение этого фильма. И это часто приводило к совершенно неожиданным движениям в сторону, и к концу так называемого суждения мы уже говорили о всем угодно, кроме как фильма.
Наташа, скажите, пожалуйста, а как получилось, что вы стали одним из китов?
Я с детства любила слушать радио, поэтому я пошла в институт радиосвязи. Я очень любила кино, и поэтому я пошла в клуб. А поскольку я работала на ЛАМУ тогда в редакции радиовещания, то мы все там тусовались. И я об этом узнала и стала ходить. Для меня это было тоже открытие, хотя я кино любила, но понимать его как следует, конечно, не могла. И там вот я с удивлением узнала, что фильм, оказывается, говорит о всяких разных проблемах, которые мне бы в голову никогда бы не пришли. И кроме того, там вот я познакомилась с ребятами, вот Юра, Саша Лебедев, Юрий Шуйский, Дольников. И мы уже встречались не только на показах, но еще как-то там собирались.
Юрий говорит об обсуждениях. А что для вас было самое ценное в этих обсуждениях? Вы вообще согласны, что ради этого все затевалось?
Абсолютно согласна. Для меня, опять же, как для журналиста уже, были интересны эти люди. Каждый со своим видением, понятием о жизни.
Юрий, что за люди были? Ведь это все-таки ЛАМО. Такой непростой завод.
Ну, во-первых, не только ЛАМО. Наташа Долгова – доктор. Иосиф Дольников – вообще гуманитар. Просто нам было легко, потому что я довольно был известной личностью на ЛАМУ, и было легче давать информацию, чтобы люди приходили. Вот еще очень важный принцип был в клубе, что вход был свободный. В этом был плюс и в этом был минус. Даже у нас в положении было написано, что есть члены клуба и есть посетители. А так как перед нами был клуб ветеранов, то они обычно оставались смотреть кино, платили свои 30 копеек и смотрели. А потом часто писали на нас жалобы, сигналы давали, что как это так? Во-первых, нигде этот фильм не идет, а у них идет. Во-вторых, никому не понятно, а они что-то обсуждают, и даже обсуждение непонятно. И в-третьих, вообще чего они собираются? Ну, они не говорили там, что евреев очень много, но это все звучало. Даже было такое выражение, не помню, появилось ли оно в нашем клубе или где-то, но называли не киноклуб, а киногога. И в Пущино мы собирались, каждый год был такой семинар. И на этом семинаре в президиуме сидело 6 человек, из них было 5 с откровенно еврейскими фамилиями, даже 2 Гольдберга, не родственника. Это смешно, но это была правда. Это тоже был такой фактор очень важный. И сейчас я понимаю, что этот клуб, в общем, где-то очень сильно повлиял на людей, пришедших после нас. Ну, на мою дочку это совершенно точно. Она всегда, когда уже была подростком, старалась сделать быстрые уроки, тогда мы ее брали с собой в клуб. И на ее книгах это очень сказалось. Она, когда преподавала в Гарварде, она преподавала искусство России 20 века, в том числе кино. И я помню, как уже находясь в Америке, она приносила мне посмотреть мои любимые фильмы. «Июньский дождь», «Киры Муратовой», «Короткие встречи». То есть она их преподавала. Но самое главное вот для нас, лично для меня, этот киноклуб открыл мне мир. Так как мы существовали официально, нам давала возможность, то есть мы смотрели, кто режиссер картины, кто участвует в картине, на какую тему картина, были ли какие-нибудь отзывы. Поэтому мы не обязательно рвались посмотреть новый фильм. Мы старались взять фильм, которым можно оттолкнуться, чтобы что-то говорить.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О клубе любителей кино «Киты» мы говорим с бывшим инженером-оптиком завода «ЛАМО», организатором клуба Юрием Гольдбергом и с журналистом, членом клуба Натальей Сидоровой.
Мы приглашали в клуб людей, которые создавали тот или иной фильм, или просто связанных с кинематографом людей. И композиторы, и актеры, и режиссеры, операторы, и документалисты. У нас много обсуждений вызвал Хуцеевский «Июньский дождь». Потом вот из таких малозамеченных критикой фильмов, как «Слушали два товарища», мы очень любили этот фильм. Ну, естественно, мы любили все фильмы Тарковского, и мы их смотрели неоднократно. В Штатах есть телевизионный канал Turner Classic Movie. Когда там работал Осборн, он умер, к сожалению, то ему это напоминало киноклуб, потому что он делал вступительное слово перед фильмом. Но он, конечно, профессионал. И вот так, как он сказал о фильме Тарковского «Зеркало», я был просто поражен, как иностранец может почувствовать, понять и в таком хитром фильме, спрятанном фильме.
Наташа, скажите, а вы помните, вот у вас были какие-то потрясения благодаря этим просмотрам?
Я очень хорошо помню свое потрясение от одного фильма, который, наверное, уже никто не помнит, никто не знает. Это был какой-то, по-моему, бразильский фильм о карнавале в Рио-де-Жанейро. Фильм назывался «Орфей и Евредика». Такой черный актер, он изображал Орфея. Ну, и, конечно, его не так называли. И Евредика, какая-то девушка совершенно изумительной красоты, в каком-то немыслимом, значит, карнавальном костюме. И вот их приключения во время этого карнавала, она погибает, а он идет ее искать. И почему-то вот этот фильм запал мне в память, ну, наверное, уже навсегда. Потому что Рио, потому что карнавал, потому что очень красивый этот актер, эта девушка, и преломление вот этого древнего сюжета. Вот.
А вот как это влияло? Как-то жизнь становилась ярче?
Я знала, что у нас все нехорошо. Но я никогда не была диссидентом, я никогда бы не могла выйти на площадь, потому что я просто не понимала, насколько это все ужасно. Как знаете фраза, да? Вы такие счастливые, что вы не знаете, как вы несчастны. Так вот, я не знала, как я несчастна. Это я узнала уже потом.
Юрий, скажите, а у вас возникал этот дисбаланс между настоящим и той иллюзией, в которую вы уносились?
Нет, во-первых, не было ощущения, что я уносился в иллюзии. Ну, так же, как ты читаешь книгу или смотришь кино. Во всяком случае, вот после потрясения, когда я посмотрел 62 фильма за 2 недели на фестивале. И это были разные фильмы из разных стран. Все вместе это характеризовало мир, которым я не имел никакого представления. Вот я понял это. Но я, видимо, больше оптимист по натуре, поэтому я все-таки стоял на земле и считал, что надо жить, где живем.
А вот что казалось другим в этом мире?
Это тяжело сформулировать. Это другая ментальность. Люди мыслят иначе. Когда много позднее, уже находясь в Соединенных Штатах, на работе я разговаривал с моим сослуживцем, американцем, рассказывал ему о нашей коммунальной квартире. Он говорит: «Ой, Юрий, я тоже жил в коммунальной квартире». Я говорю: «Когда? Как так?» «А вот мы с 2 студентами снимали помещение, когда я был в колледже». Я говорю: «У тебя была своя комната?» Он говорит: «Да». «У твоего там соседа была?» «Да». «У третьего была». «Какая же это коммунальная квартира?» «У вас был свой стол, на который поссорившийся сосед мог плюнуть? На кухне не было». Он это не понял.
И он не понял главного, что они захотели втроем и сняли,
да.
И захотели,
да.
И уехали, и сменили себе жилье.
Совершенно верно. В любой мелочи вот это чувствуется. Наша дочка получала гражданство, мы только что приехали в Америку, и я шел по улице, я не мог найти этот знаменитый крейсер, на котором она должна была получать гражданство. Я остановил полицейского и спросил. Ну, он мне показал дорогу. «Ну, как тебе нравится в Америке?» Я говорю: «Да, конечно». Он похлопал по плечу и сказал: «Тебе будет нравиться тогда, по-настоящему, когда ты начнешь платить налоги». Я не понял начисто. А вот потом я понял, когда начинаешь работать, вот тогда ты действительно начинаешь быть счастливым в этой стране. Ты сам за себя отвечаешь. Все в твоих руках. Это вот то, чего мы никогда не представляли, что это может быть.
Наташа,
я уверена, что Юра такой был не один. И вот получалось, что вот этих инфицированных свободой становилось больше. И в конце концов мы все знаем, к чему это привело. Вот в этот клуб, когда я ходила, и мы обсуждали, мы были свободны. И я слышала людей, которые высказывали свои мнения, а не те, которые им предписывалось говорить. И сомнения возникали, и я начинала думать над всякими вопросами. Ответы на эти вопросы приводили к тому, что да, все не так. А это, опять же, была школа дискуссий. Когда ты с человеком, который с тобой не согласен, ты его стараешься убедить своими какими-то аргументами. И то, что человек, который имеет другое мнение, все равно остается твоим другом. Мне кажется, вот сейчас этого настолько не хватает. Мы же не умеем совершенно не то что спорить, просто разговаривать друг с другом.
Юрий, все-таки от вас же это требовало большой организационной работы.
Да, ну, во-первых, это было интересно, захватывающе интересно. И это, возможно, определило и мой характер в какой-то степени, и характер, например, моей дочери, я думаю. Мы жили рядом с Дворцом культуры Ленсовета. Многие из тех, кто потом нас посещали, они бывали у нас в доме и так далее. То есть Светлана слушала все эти разговоры, и моя жена принимала огромное участие в этом во всем. Это все совершенно естественно, это просто было ужасно интересно. Я, когда уезжал, я не представлял себе, как я смогу существовать где-то без киноклуба. Но оказалось, не то, что изжила идея. Я же не знал, что Союз развалится, и здесь будет другой мир. Но там у меня не возникало желания организовывать что-то.
Скажите, Наташа, вот этот клуб, он вписывался в советскую действительность? Или вы все-таки ощущали, что это что-то немножко другое?
Мы тогда этого не осознавали, что это советская действительность. Это была наша жизнь. В этой жизни был вот этот оазис.
Все-таки как оазис, ну, он воспринимался?
Конечно. Я, может быть, этого не осознавала, но я там чувствовала себя свободной. В нашем парадизе примерно то же самое происходит, что было в китах.
То есть вы потом создали свой клуб домашний?
В общем, да. Мы любили просто праздники, был Старый Новый год, и собралась какая-то компания. Кто-то что-то пел, кто-то что-то читал, кто-то там, я помню, до сих пор венок сонетов нам закатил. И всем это так понравилось, что мы решили, что нам ждать еще следующего Старого Нового года. Так мы стали собираться. И у нас были музыканты, у нас были поэты. А потом началась перестройка, мы приглашали людей, которые были активны. Депутаты Ленсовета и другие политики. А потом, когда я стала работать в Москве некоторое время как корреспондент Ленинградского тогда еще радио, то я там познакомилась с политической элитой. Когда я вернулась сюда, я стала приглашать этих людей из Москвы сюда. У меня был пресс-клуб. Утром они были в пресс-клубе, а вечером они были в парадизе. И уже их терзали не журналисты, а простые граждане. И когда такие известные люди, как там Ландсберги из Цветаутас, или Шушкевич в Беларуси, или, скажем, Артем Тарасов, Галина Васильевна Старовой, это у нас было. И когда они вместе со всеми вперемешку усаживались за этим вот ковром, у нас угощение на ковре происходит, то для них это была совершенно какая-то новая обстановка, которую они даже не могли себе представить. Но я думаю, что частное общение, оно всегда должно быть. Все равно то, что говорится здесь иногда, нельзя услышать ни на радио, ни на телевидении, ни в газетах.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О клубе любителей кино «Киты» мы говорим с бывшим инженером-оптиком завода «Ламо», организатором клуба Юрием Гольдбергом и с журналистом, членом клуба Натальей Сидоровой. Юрий, все-таки я не поняла, как киноклубу «Киты» удавалось показывать фильмы, практически недоступные обычному советскому зрителю.
Мы начали в 66-67 году. Уже где-то в 70-х существовало положение, что 16-миллиметровые фильмы, взятые в посольствах, например, или в консульствах, имеют право быть показаны на частном показе. Но только 16-миллиметровые, даже если они не куплены Советским Союзом. Размер пленки – это как бы непрофессиональные фильмы. На самом деле они профессиональные, просто переснятые на другой формат. Это была инициатива киноклуба «Молодежный», но так как это связано с определенными расходами финансовыми, они нас всегда присоединяли. А так как мы могли поставить оборудование, то мы смотрели много польских фильмов, много французских фильмов, которых не было в прокате. Это далеко не всегда были хорошие фильмы, интересные. Но какое-то представление... Мы даже смотрели, извините, «Затмение». То есть я не помню даже, где удалось нам снять залы. Это вообще это смешные и страшные дела. Сейчас даже трудно об этом вспомнить. Это был риск определенный для клуба, риск и для людей, которые в это замешаны, был риск. И это требовало много организации. Нужно было найти помещение, нужно было свести туда аппаратуру, нужно было найти переводчика, заплатить ему, чтобы он перевел фильм сходу. Была такая целая система. Но это жизнь была такая. Когда из Москвы нам прислали фильм «Унесенные ветром», то нам сказали, вы его покажете во Дворце культуры Ленсовета в Госфильм фонде. Но никто не будет должен знать заранее, какой это будет фильм. А как вы наполните 1200 мест зал, если никто не знает, на что идет? Значит, мы у себя на ЛАМО повесили объявление. Комедия «Сзади, только сзади». Я сам придумал название. А внизу мелко написали, что, возможно, замена фильма других. Это вот реальный случай.
Или разу не попали.
Мы не очень часто делали, но вот это с «Унесённой ветром» – это очень характерный случай. Очень часто нам в Москве, в Доме кино, в Госфильмофонде давали возможность привести, показать фильм, которого нет здесь в прокате. Но Ленинград это не разрешал. И я еще читал лекции под названием «Киноэкран. Арена идеологической борьбы». Хорошо звучит? Хорошо. И вот этим мы держали клуб на высоком идеологическом уровне. Это я рассказывал о тех фильмах, которые я видел на фестивале. Больше ничего.
То есть вы под это дело протаскивали, в общем, нелегальные ленты?
Все легальное. Посольство имело право давать эти фильмы для частного показа. Мы не имели права коммерческим их показывать. Мы денег не собирали. Другое дело, что фильмы по идеологическим соображениям старались, чтобы их никто не видел, но формально их не имели права остановить. То есть это было все абсолютно легально. Это была хорошая щель, через которую можно было проскочить.
Значит, как бы это такая была все-таки школа свободы внутри?
Конечно. Просто тогда мы не осознавали, что это такое. Мы чувствовали себя хорошо и свободно. Но по-настоящему я это понял только уже находясь за рубежом. Какая это была отдушина, как она сохранила в нас возможность мыслить, способность мыслить.
Наташа, вы согласны с Юрием? Это действительно вот такая была отдушина?
Для меня это, может быть, даже неосознанно была школа свободы. Инфекция, которая передается от человека, зараженного свободой, к другому. К сожалению, пока что у нас население очень недостаточно инфицированное. Но я уверена, что поскольку это непобедимая совершенно страсть к свободе, она все равно все наше население когда-нибудь охватит.
Скажите, Юрий, эти киты, это были единственные или все-таки были еще какие-то подобные образования?
Были, да. Клика я говорил, а потом был у нас такой пародийно-шуточный клуб, он был организован еще раньше, чем киты, клика, назывался он КЗБЗ. Клуб заядлых болельщиков «Зенита». Ничего плохого не подумаешь, тем более, что первоначально мы ходили на футбол, болели, и действительно так было. А потом он уже стал иметь значительно меньшее отношение к «Зениту», превратилось в такую игру внутри. Очень сложная, с применением высшей математики был способ подсчета очков. Мы ставили на игры, и в зависимости от того, как близко ты угадывал, ты платил штраф, но всегда платил. И это все шло в общую кассу клуба. И в конце сезона, где-то осенью, мы нанимали автобус в советское время и ехали на 3 дня или на 2 дня в Таллин.
На запад ехали?
На запад, да. Там было много смешного. Все члены клуба назывались уважаемые члены или сокращенно УЧЕ. У нас был уважаемый член по фамилии Тренке. Его высаживали на мосту и говорили, что он неизвестной национальности, поэтому мы его не можем перевести через границу РСФСР в Эстонию. Он должен мост переходить пешком. Так как в это время все уже были выпившие, то он вылезал и шел через мост. Это была большая забава. Сначала молодых, а потом, в общем, очень взрослых людей. Это многое пародировало в реальностях. И были даже некоторые вопросы и неприятности среди властей, когда наши документы попадались в сторонние руки.
Какие документы?
Ну как, ну мы же все фиксировали, все свои дела, все писалось, там выговор за непосещение матча такого-то, хотя никто не посещал, но кому-то одному за это наказывали, он платил 10 копеек штрафа в казну клуба. Ну, просто казну надо было пополнять, поэтому это была игра.
У вас были какие-то атрибуты?
Да, конечно. По типу этих китов у нас были значки КЗБЗ, к съезду КЗБЗ, гениальный и мудрый президиум КЗБЗ. Ну, вот все эти атрибуты были. Само название, каждый съезд назывался очередной чрезвычайный юбилейный съезд КЗБЗ.
Много ли было съездов?
57.
Когда же организовался-то КЗБЗ?
Ну, где-то 61-й год. Вот. Но вообще он существовал в других названиях раньше, много раньше у нас в КБ.
А органы бдительные, они не озаботились вашим существованием? Они,
ну, это все было внутри ЦКБ ЛАМО. Так как нас всех знали, знали все эти шутки наши, там же многие всерьез болели. А у нас было выражение «Зенит никогда не проигрывает». выигрывает. Он иногда выигрывает с отрицательным результатом. Была печать, которая напоминала печать официальную, только в центре вместо герба был футбольный мяч, а вокруг был написан таким же шрифтом «Клуб заядлых болельщиков «Зенита» КЗВЗ».
Это тоже вот было таким элементом свободы, стихийной?
Ну, для нас, для всех, наверное. Это было элементом свободы, может быть, первым, таким зачаточным, не очень мы, может быть, знали, но это нас развлекало. И при тех мерзких условиях, которые мы даже не сознавали, насколько они мерзкие, но это давало нам возможность каким-то образом выходить за эти пределы.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О клубе любителей кино «Киты» мы говорили с бывшим инженером-оптиком завода «Ламо», организатором клуба Юрием Гольдбергом и журналистом, членом клуба Натальей Сидоровой. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.